Готов поспорить, что если бы у меня была спичка, я мог бы заставить ее закричать. «У вас есть зажигалка, Элли?» «Я не курю». «Я тоже. Может быть, я смогу получить огонь как-нибудь по-другому? Например, с помощью двух деревянных палочек или еще как-нибудь?» Он продолжал поглаживать и похлопывать живую веревку. Она отвечала усилением пульсации, но, видимо, он делал это как-то не так, и привязь по-прежнему крепко удерживала их. Он продолжал свои бесплодные попытки, когда услышал голос: «Макс! Элли!» Элли резко обернулась. «Чипси! О, Макс! Она шла за нами! Иди ко мне, дорогая!» Паучок сидела на дереве над ним. Опасливо осмотревшись по сторонам, Чипси начала быстро спускаться и за 10 футов до земли прыгнула прямо с дерева в руки Элли. Они начали обниматься, затем Элли посмотрела на Макса, ее глаза повеселели. «Макс, мне теперь немного лучше».
«Мне тоже», — сказал он, — «хотя я и не знаю, почему».
Паучок произнесла с важным видом: «Чипси шла следом». Макс дотянулся и погладил ее. «Молодец, Чипси, хорошая девочка». Элли прижала паучка к себе. «Теперь я не чувствую себя покинутой. Макс, может быть, все еще будет хорошо? Послушайте, Элли, мы не в таком уж плохом положении. Может быть, я смогу подобрать нужную комбинацию, чтобы расщекотать эти веревки или этих змей, или кем бы они еще не были, и они нас отпустят? Если получится, то мы сегодня же ночью вернемся назад. А как мы найдем дорогу? Не беспокойтесь, я запомнил каждый метр пути, каждый поворот и кучу ориентиров. Даже в темноте? В темноте это еще проще. Я же знаю эти звезды, я их просто обязан знать. Но что, если нам не удастся освободиться от привязей? Я бы не очень хотела провести всю свою жизнь на привязи. Этого не будет. Послушайте, мне кажется, они взяли нас в плен из-за любопытства. Они нас не съедят, это точно. Вероятно, они питаются травой. Может быть, в конце концов, им надоест держать нас, и они нас отпустят? Но если они этого не сделают, то сами пожалеют об этом. Хм, почему? Потому что, вероятно, сейчас нас разыскивают и мистер Уолтер, и Джордж Деглер, и Сэм Андерсон. Вот почему. Мы всего в 10 милях от корабля, а по прямой линии это всего 5 миль, они нас найдут. И тогда, если эти придурковатые кентавры попробуют сопротивляться, они узнают, что такое современное оружие. Они их дурацкий вожак, бросающийся веревками. Им не удастся быстро нас найти. Никто не знает, куда мы пошли.
Да, согласился Макс.
Эх, если бы у меня была карманная рация, или был бы еще какой-нибудь способ передать сигнал, или хотя бы возможность развести костер, но я ничего не могу. Я никогда не думала об опасности. Мне казалось, что это все равно как прогулка по парку.
Макс подумал о том, что он ее предупреждал, но она не послушала его.
Еще бы, даже холмы вокруг его дома не были безопасными, если не смотреть в оба. Можно было наткнуться на рысь или даже на медведя. Элли за свою жизнь не встречалась с такими опасностями и не научилась осторожности. Наконец он признал, что и сам не ожидал каких-либо неприятностей от внешне спокойных и глупых кентавров. В любом случае, как бы сказал Сэм, незачем плакать над пролитым молоком, когда лошадь уже украли. Элли.
Что?
Как вы думаете, Чипси смогла бы найти дорогу назад?
Я не знаю.
Если бы она смогла, то можно было бы передать с ней сообщение. Чипси посмотрела на него.
«Назад?» — переспросила она.
«Пожалуйста, назад. Пойдемте домой». Элли нахмурилась. «Боюсь, что Чипси ничего не сможет объяснить. Она начнет заикаться от волнения и вообще ничего не скажет».
«Я вовсе не это имею в виду. Я знаю, что Чипси не гигант, мысли я...»
«Чипси сообразительная».
«Ну, конечно. Но я хочу отослать записку и карту».
Он порылся в кармане и достал авторучку. «У вас есть кусочек бумаги?»
«Сейчас посмотрю».
Она нашла свернутую бумагу в кармане брюк.
«О, Боже! Я должна была отнести это мистеру Джордана. Мистер Хорнсби будет зол на меня!»
«А что это?»
«Запрос на 3-миллиметровую проволоку. Сейчас это не имеет значения».
Он взял листок и начал рисовать карту, время от времени останавливаясь, чтобы вспомнить расстояние, положение местного солнца, ориентиры и другие детали.
«Макс, пожалуйста, не отвлекайте».
Он продолжил чертить, затем написал: «Срочно помощнику капитана Уолтеру. Элдред Коубен и я захвачены кентаврами. Будьте осторожны. Опасайтесь веревок, которые они бросают. С уважением, М. Джонс».
Он передал листок Элли. «Можно это как-нибудь закрепить на ней? Я не хочу, чтобы Чипси потеряла записку».
«Дайте подумать».
«Отвернитесь, Макс».
«Зачем?»
«Не задавайте вопросов, отвернитесь».
Он отвернулся, и вскоре она сказала: «Все». Он обернулся, и она подала ему ленту. «Подойдет? Ха, еще бы!» Им удалось привязать ленту с запиской к одной из средних лапок, хотя это было нелегко сделать. Паучку казалось, что с нею играют, и к тому же ей было щекотно.
«Ну же, Чипси, перестань дергаться, послушай меня. Элли хочет, чтобы ты шла домой».
«Домой?»
«Да, домой. Возвращайся на корабль».
«Элли идет домой
или не может идти домой?»
«Нет».
«Ну, дорогая, ты должна».
«Нет».
«Послушай, Чипси, ты найдешь Мэгги и передашь ей, что Элли велела дать тебе конфету, а ты дашь Мэгги вот это». Она указала на привязанную записку.
«Конфету?
Иди домой. Найди Мэгги. Мэгги даст тебе конфету».
«Элли, пойдем домой.
Быстрее, Чипси!» — обеспокоенно проговорил Макс. «Сюда кто-то идет!»
Элдред подняла голову и увидела кентавра, идущего между деревьев.
Она указала на него. «Смотри, Чипси, они идут! Они схватят Чипси! Отправляйся домой! Бегом!»
Паучок издала испуганный визг и взобралась на дерево. Оказавшись на ветке, она оглянулась и захныкала.
«Домой!» — закричала Элли. «Найди Мэгги!»
Мистер Чипс бросила взгляд на кентавра, затем исчезла. Кентавр подошел к ним, посмотрел и пошел дальше. За ним появился еще один кентавр, который и привлек их внимание. Элли чуть не завизжала.
— Макс, они всех взяли в плен?
— Нет, — возразил он,
— посмотрите получше.
В сгущающихся сумерках казалось, что вся корабельная компания в колонне по одному бежит вслед за кентавром. Их ноги были связаны живой веревкой. Но такое впечатление возникало только с первого взгляда. Те, кто бежал за кентавром, были гуманоидами. Но такие деграданты никогда не путешествовали среди звезд. Они следовали за кентавром, как хорошо выдрессированные животные. Некоторые из них, проходя мимо, бросали взгляд на Макса и Элли, но выражение их лиц было тупым и незаинтересованным. Маленькие дети не были привязаны к веревке, но они бежали рядом со своими матерями. Макс был особенно поражен, когда увидел маленькое сморщенное лицо, выглядывающее из мешочка. Эти человекоподобные существа тоже были сумчатыми. Макс еле сдержал порыв броситься к ним. Когда они прошли, он обернулся к Элли. «Ну и ну!» «Макс», — спросила Элли, — «вам не кажется, что мы умерли и попали в преисподнюю? Не говорите глупостей!» «Мне действительно так кажется. Все это очень похоже на Дантов ад». Макса тошнило, и он был в дурном расположении духа. «Послушайте, вы можете считать, что вы умерли. Что касается меня, то я жив и умирать не собираюсь. Эти существа не люди».
«Почему?»
«Они люди, мужчины, женщины и дети». «Нет. То, что они имеют такое же тело, как у людей, еще не значит, что они люди. Быть человеком — это совсем другое». Он нахмурился. «Может быть, кентавры — люди?»
«О, нет. А почему вы так уверены? Кажется, они здесь всем заправляют».
Их спор прервало появление еще одного кентавра. Было темно, и они заметили его только, когда он вышел на поляну. За ним следовали. Макс решил называть их людьми, хотя ему это было неприятно. За ним следовали три человека. Они были на привязи. Все трое несли груз. Кентавр что-то им сказал, и они остановились. Один из них поставил между Максом и Элли чашу, наполненную водой. Это было первое изделие, увиденное человеком на этой планете, и оно не говорило о высоком уровне ремесленной культуры. Чаша была сработана грубо, и было очевидно, что ее не ставили на гончарный круг, но вода в ней держалась. И это было ее единственным достоинством. Второй носильщик высыпал пригоршню маленьких фруктов рядом с чашей. Два фрукта упали в воду, но он не стал их доставать. Макс не сразу разобрал, что нес третий раб. Казалось, что к его рукам привязаны какие-то предметы, похожие на яйца. Но, присмотревшись внимательно, он увидел, что это были маленькие животные, которых он нес за хвосты. Он обошел поляну, развешивая их на нижних ветках деревьев. Когда он закончил, вокруг них висели шесть маленьких существ. Кентавр шел вслед за рабом, и Макс видел, как он поглаживал этих животных и надавливал какую-то точку на их шеях, после чего их тела начинали светиться, как светлячки, мягким серебристым светом. Опушка теперь была освещена достаточно ярко, чтобы прочесть крупный шрифт. Один из гоблинов тихо спустился между деревьев и сел на ветку футах в 30 над ними. Похоже, он собирался провести там всю ночь. Кентавр подошел к Максу и толкнул его копытом, вопросительно фыркая. Макс внимательно слушал, затем повторил звук. Кентавр ответил, и Макс снова скопировал звук. Этот бесполезный обмен фразами продолжался около минуты. Затем кентавр сдался и ушел. Его свита последовала за ним. Элли дрожала. «Фу!» — воскликнула она. «Я рада, что они ушли. Я могу утерпеть вид этих кентавров, хотя они очень неприятные, но эти люди... Фу!» Макс разделял ее отвращение. Вблизи они были меньше похожи на людей. Линия волос у них начиналась там, где должны быть брови. Головы у них были такими плоскими, что уши торчали над черепом. Но не это производило самое сильное впечатление на Макса. Когда кентавр начал говорить с ним, Максу удалось заглянуть ему в рот.